Глава 6. Приключения Юстаса. В это время оставшиеся на берегу собирались обедать. Три самых метких стрелка успели подняться на холмы и возвратиться с добычей, двумя дикими козами, которые жарились теперь на костре. Каспиан велел доставить на берег бочонок крепкого архенского вина и разбавить его водой, чтобы хватило на всех. Поскольку работа была тяжелой, а на аппетит никто не жаловался, то все уписывали за обе щеки, и только после второй добавки Эдмунд спросил: «А где же Юстас?» А Юстас в это время оглядывал незнакомую долину, в которую попал. Она была очень узкой и глубокой, своими крутыми склонами напоминала яму или ров. На дне, усыпанном камнями и поросшим травой, теперь уже высохшей, он заметил черные пятна гари, какие бывают в сухое лето вдоль железнодорожной насыпи. Метрах в 15 от него виднелось озерцо, или скорее лужица прозрачной воды. И больше ничего, ни зверя, ни птицы, ни букашки. Солнце уже клонилось к закату, и вершины гор, казалось, зловеще наступали со всех сторон. Юстас, конечно, сразу же сообразил, что спустился в тумане не по той стороне хребта, но когда он повернулся, чтобы снова забраться наверх, то пришел в ужас. Только благодаря счастливой случайности ему удалось сюда попасть, спускаясь в тумане по единственно возможному пути – узкому и крутому отрогу, резко обрывающемуся по обе стороны вниз. Другого пути не было. Сумеет ли он теперь подняться наверх? От одной этой мысли у него закружилась голова. И тут он услышал шум, негромкий, но прозвучавший в мертвой тишине с долины оглушительно. Юстас сначала застыл на месте, затем с опаской повернул голову. Слева, у самого основания скалы, виднелась темная яма, судя по всему, вход в пещеру, а над ней поднимались вверх две тонкие струйки дыма. Юстас услышал, как в глубине ямы посыпались мелкие камешки. Похоже было, что кто-то выползает из пещеры. К несчастью, так оно и было. Какое-то невероятно огромное и страшное существо выбиралось из пещеры наружу. Окажись на месте Юстаса Эдмунд, Люси или ты, мой читатель, он бы сразу понял, что это такое. У существа была узкая свинцового цвета морда, тусклые красные глазки, медленно волочившееся по земле продолговатое гибкое тело без единого пера или шерстинки, лапы с вывернутыми вверх, как у паука, коленями, жесткие, словно у летучей мыши, крылья, громко стучавшие о камни, и невероятно длинный хвост. Из ноздрей его тянулись вверх две струи дыма. Ну а Юстас, конечно же, не понял, что перед ним дракон. Да и вряд ли ему стало бы легче от этого. Но, зная он кое-что о драконьих повадках, он немало удивился бы тому, что чудовище не привстало на лапах, не захлопало крыльями и не изрыгнуло пламени. Струйки дыма, выходящие из его ноздрей, напоминали дымок от затухающего костра. Существо даже не заметило Юстаса. Оно медленно, то и дело останавливаясь, поползло к озерцу. Несмотря на весь свой страх, Юстас понял, что перед ним чудовище очень дряхлое и несчастное. Он даже подумал, не попробовать ли ему быстро и незаметно вскарабкаться на склон, но не решился, боясь, что чудовище, услышав шум, обернется и заметит его. Кто знает, не притворяется ли оно вообще? А убежишь ли ты от монстра, который умеет летать? Существо тем временем доползло до лужицы и опустило в воду свою ужасную голову на чешуйчатой шее. Но не успело оно сделать и глотка, как из его горла вырвался тяжелый хрип, по телу пробежала судорога, оно упало на бок и замерло, высоко задрав лапу. Из его разинутой пасти вытекло немного темной крови, дым из ноздрей, почернев на мгновение, ослабел, а затем исчез вовсе. На этом все было кончено. Долгое время Юстас боялся пошевельнуться. А что, если это только уловка, с помощью которой чудовище приманивает и ловит свои жертвы? Все же он сделал шаг, другой, и снова остановился. Дракон лежал недвижим. Взгляд его багровых глаз потускнел, Юстас приблизился к нему вплотную. Теперь он был уверен, что чудовище мертво. Содрогаясь, он коснулся его, но ничего страшного не произошло. На душе у Юстаса стало легче, настолько, что он едва не расхохотался. Теперь ему уже стало казаться, что он не просто наблюдал смерть дракона, а сам сражался с ним и одолел его в тяжелом бою. Внезапно потемнело, и не успел Юстас отойти от чудовища, как на землю упали крупные капли дождя. Погода на острове была не из лучших. В одну минуту Юстас до нитки промок и буквально ослеп от блеска молнии. Под такой дождь в Англии ему не приходилось попадать. Пока ливень не кончится, нечего было и думать о том, чтобы выбираться из долины. Юстас бросился к драконовой пещере, единственному месту, где можно было переждать дождь. Укрывшись в ней, он лег и только тогда вздохнул с облегчением. Почти каждый знает, что обычно прячут дракона в своем логове. Но ведь Юстас читал только бесполезные книги, в которых было много чего о девальвациях и правительствах, экспорте и импорте, но ни слова о драконах. Вот почему он долго не мог понять, на чем лежит. На камни это не походило, на колючки тоже, хотя было твердым и кололось, да и к тому же он нащупал рукой какие-то круглые плоские предметы, которые звенели и перекатывались от прикосновений. Света в пещере было мало, но все же Юстас разглядел то, что любой другой бы угадал бы заранее. Он лежал на настоящем кладе. Здесь были короны, это они кололись, монеты, кольца, серьги, браслеты, кубки, блюда, золотые слитки и драгоценные камни. И хотя Юстас, в отличие от большинства мальчишек, никогда в жизни не мечтал найти клад, он сразу сообразил, какую пользу принесут ему сокровища в том мире, куда он так нелепо попал, споткнувшись о раму картины в комнате Люси. «У них здесь нет налога», — рассуждал он, — «и не надо отдавать клад правительству. С такими штуками я неплохо поживу. Надо только захватить с собой побольше. Вот, скажем, этот толстый браслет с камешками — это наверняка бриллианты. Так что надену-ка я его себе на руку. Великоват немного, но ничего. Можно поднять выше к плечу. Так, в карманы я насыплю бриллианты. Они все-таки полегче золота. Скорее бы кончился этот проклятый дождь». Юстас перебрался в ту часть кучи, где лежали монеты, и устроился поудобней. Но, утомленный всеми описанными выше недавними приключениями, вскоре заснул. Как раз в это время оставшиеся на берегу закончили обедать и всерьез забеспокоились о нем. «Юстас! Юстас! Юстас! Ау!» Они кричали до хрипоты, а Каспиан при этом еще и трубил в свой горн.
«Он где-то далеко, иначе бы услышал нас», — сказала Люси и сильно побледнела.
«Ну и паршивец», — проворчал Эдмунд. «Что ему вздумалось удирать?»
«Надо что-то делать», — сказала Люси. «Может, он заблудился или провалился в яму, или попал в плен к туземцам?»
«Или стал добычей хищных зверей», — добавил Дриниан. «Это бы неплохо», — пробормотал Ринци.
«Многоуважаемый Ринци»,
— возразил Храброхвост.
«Я еще ни разу не слышал от вас слов, которые столь мало шли бы вам. Этот мальчик не относится к числу моих друзей, это правда. Но он родственник нашей королевы и к тому же член нашего экипажа, так что дело чести отыскать его. А если он мертв, отомстить его убийцам?»
«Будем его искать», — устало сказал Каспиан. «Какая досада! Сколько новых хлопот с этими поисками!» А Юстас все спал. Разбудила его только сильная боль в левой руке. Над входом в пещеру сияла луна, а постель из драгоценностей не казалась уже такой жесткой. Боль в руке сначала удивила Юстаса, но вскоре он догадался, что это сильно давит браслет, который он надел на руку перед сном. Должно быть, пока он спал, рука затекла и распухла. Юстас двинул правой рукой, чтобы прощупать больное место, но тут же замер, в ужасе закусив губу. Справа! Совсем недалеко от него, там, где лунный свет падал на дно пещеры, он заметил, как шевельнулась огромная когтистая лапа и сразу же узнал ее. Это была лапа дракона. Как только он замер, лапа тоже перестала шевелиться. «Ну и дурак же я», — подумал Юстас. «Это страшилище было здесь не одно, а теперь рядом со мной лежит кто-то из его сородичей». В течение нескольких минут он не осмеливался двинуть ни одним мускулом. Прямо перед глазами он заметил две тонкие струйки дыма, которые на фоне лунного света казались совсем черными и напомнили ему дым, взлетавший над старым драконом в минуты его смерти. Это так напугало Юстаса, что он даже перестал дышать. Струйки тут же исчезли. Не в силах дальше, сдерживать дыхание, он потихоньку выдохнул воздух, и в то же мгновение струйки дыма появились вновь. Но Юстас и сейчас не понимал, в чем дело. Наконец он решил как можно осторожнее проползти налево и выбраться из пещеры. Возможно, чудовище спит, да и в любом случае ничего другого не оставалось. Но прежде чем ползти влево, он взглянул туда. О, ужас! И с этой стороны он увидел лапу дракона. Никто, надеюсь, не будет порицать Юстаса за то, что он заплакал. Впрочем, увидев капли своих слез, громко падавшие на сокровище, он удивился их величине. Кроме того, они были настолько горячими, что от них шел пар. Слезами горю не поможешь. Из Юстаса ничего не оставалось, кроме как осторожно проползти между двумя чудовищами. Он медленно двинул правой рукой. Справа от него лапа дракона совершила такое же движение. Он рискнул двинуть левой, лапа, находившаяся с левой стороны, сделала то же самое. И так справа и слева от него лежала по дракону, подражавшему каждому его движению. Юстас не выдержал. Сломя голову, он бросился к выходу из пещеры. Послышался страшный грохот, скрежет, звон золота и стук камней. Сомнений не было. Оба дракона преследуют его по пятам. Юстас не решился оглянуться назад. Озаренное тревожным светом луны тело мертвого дракона, огромное и изогнутое, испугало бы всякого, но теперь Юстас почти не обратил на него внимания. Он успел сделать лишь несколько прыжков, как в голове у него молнией мелькнул вопрос: «А почему я на четвереньках?» Когда же он оказался у воды, ему на мгновение показалось, что из озерца выглядывает еще один дракон. И тут он все понял. Сомнений быть не могло. В озерце он увидел собственное отражение. Оно двигалось, когда двигался он, и вторя ему открывала и закрывала свою жуткую пасть. Во время сна Юстас превратился в дракона. Заснул на драконовых сокровищах с драконьими мыслями и проснулся уже самым настоящим драконом. Этим все объяснялось. Никаких драконов в пещере не было. Лапы, которые он видел справа и слева от себя, были его собственные. Две струйки дыма поднимались из его собственных ноздрей. А что до боли в руке или в том, во что она теперь превратилась, то, скосив глаза, он увидел, чем она вызвана. Браслет, который Юстас надел себе на руку, оказался слишком мал для толстой и мясистой лапы. Он глубоко врезался в чешуйчатое тело, и с обеих сторон браслета появилась опухоль. Юстас ухватился зубами за браслет и с силой дернул его, но снять не смог. Несмотря на сильную боль, он испытал облегчение. Наконец-то ему больше ничего не надо бояться. Теперь его самого будут бояться, и никто в мире, кроме рыцаря, да и то не всякого, не посмеет напасть на него. Теперь он готов помериться силой даже с Каспианом и Эдмонтом. Но, подумав о них, он тотчас понял, что совсем не собирается с ними драться. Наоборот, он хотел бы с ними подружиться и вернуться назад к людям, разговаривать с ними, смеяться, помогать им в любой работе. Но теперь это невозможно. Он чудовище, навсегда отрезанное от людей. Им овладело невыносимое чувство одиночества. Он все отчетливо понимал, что другие были вовсе не так уж плохи, да и сам он не так уж хорош, как всегда думал. Ему очень захотелось услышать их голоса. И даже храброхвосту он был бы благодарен за одно единственное доброе слово. Подумав об этом, несчастный дракон, бывший когда-то Юстасом, не выдержал и горько заплакал. Наверное, не так просто представить себе могучего дракона, который плачет навзрыд среди залитой лунным светом долины. Наконец Юстас решил, что надо найти обратный путь на берег. Теперь он твердо верил, что Каспиан никуда не уплыл, а дожидается его. Более того, он был уверен, что так или иначе сумеет объяснить людям, кто он такой. Он попил из лужицы, затем пообедал мертвым драконом. Он и сам толком не понял, как это случилось. У него сохранился разум Юстаса, а вкусы пищеварения стали драконьими. А ведь для дракона нет пищи вкуснее, чем драконье мясо. Вот отчего ни в одной стране не обитает больше одного дракона. Свое возвращение из долины Юстас начал с прыжка, а подпрыгнув, обнаружил, что умеет летать. Он совсем забыл о крыльях и теперь очень удивился. Это была первая приятная неожиданность за весь день. Он взлетел высоко в небо и увидел под собой вершины гор в лунном свете, залив, похожий на серебряную плиту, устремленного на якоре и мерцающие на побережье огоньки лагерных костров. Он снизился с огромной высоты и медленно спланировал прямо на костры. Люси весь вечер прождала возвращения группы во главе с Каспианом, но не дождавшись, уснула. Искатели возвратились в лагерь поздно и принесли с собой тревожные новости. Следов Юстаса они не нашли, но зато видели в одной долине мертвого дракона. Они старались держаться спокойно и уверяли друг друга, что других драконов поблизости, скорее всего, нет, а тот дохлый вряд ли сумел бы убить человека перед собственной смертью.
«Если, конечно, он не сожрал этого обормота и не отравился», — проворчал Ринци. Но это было сказано себе под нос, чтобы никто не услышал.
Люси проснулась поздно ночью и увидела, что все собрались вместе и что-то шепотом обсуждают. «Что случилось?» — спросила она.
«Нам придется доказать свое мужество», — сказал Каспиан. «Еще один дракон пролетел только что над деревьями и приземлился на берегу залива. Боюсь, как раз между нами и кораблем. А стрелы, как известно, драконов не берут. К тому же драконы совершенно не боятся огня. Будем пока просто наблюдать за ним, а как только расцветет, спустимся к заливу и там дадим ему бой. Я встану во главе отряда, король Эдмунд на правом фланге, лорд Риньян на левом. Больше распоряжений не будет. Рассветет часа через два. Через час можно будет позавтракать и допить остатки вина, только без шума».
«А может, он улетит?» – спросила Люси.
«Тогда еще хуже», – сказал Эдмунд. «Ведь мы не будем знать, где он находится».
Остаток ночи прошел тревожно, завтракали без аппетита. Казалось, что прошло много часов до того, как темнота рассеялась и запели первые птицы. Стало еще более холодно и влажно, чем ночью. Каспиан наконец сказал: «Пора». Они поднялись, обнажили шпаги и образовали небольшой отряд, посреди которого поставили Люси с мышью на плече. Все-таки это было лучше, чем томиться в ожидании, и каждый чувствовал сейчас прилив теплых чувств ко всем остальным. Минуту спустя они уже двигались к заливу. Становилось все светлее, и когда они подошли к краю леса, то увидели лежащего на песке, словно гигантская ящерица или изогнутый крокодил, или змей с лапами, огромного ужасного дракона. Ко всеобщему удивлению, дракон заметил их, не взлетел и даже не вдохнул на них огнем и дымом, а только медленно отполз к мелководью залива.
«Что это он так качает головой?» – спросил Эдмунд. «А теперь кивает», – сказал Каспиан.
«Ах, неужели вы не видите?» – воскликнула Люси. «Это же слезы, он плачет».
«Опасно доверять ему, сударыня», – откликнулся Дриньян. «Вспомните, слезы льют как раз самые коварные крокодилы».
«Он опять качает головой», — заметил Эдмунд. «Будто хочет сказать: нет, смотрите». «Думаешь, он понимает наш разговор?» — спросила Люси.
Дракон быстро кивнул.
Храброхвост спрыгнул с плеча Люси и шагнул вперед.
«Дракон!»
— раздался его пронзительный голосок.
«Ты понимаешь меня?»
Дракон кивнул.
«А сам умеешь говорить?»
Дракон отрицательно помотал головой.
«В таком случае,
— сказал мышь,
— нам трудно будет понять, чего ты хочешь. Но если ты клянешься в дружбе с нами, подними тогда левую лапу».
Дракон поднял вверх лапу, но с большим трудом, так как она распухла и воспалилась от сжимающего ее браслет. «Смотрите, — сказала Люси, — у него что-то с лапкой, бедняга. Наверное, он потому и плачет. Может быть, он пришел к нам за помощью, как лев к Андроклу».
«Осторожно, Люси, — предупредил Каспиан. — Это умный дракон. Но он может оказаться и коварным».
Однако Люси, не слушая, уже бежала к дракону, а за ней следом мчался храброхвост. Потом подбежали мальчики и Дриньян. «Покажи свою бедную лапку», — сказала Люси. «Я постараюсь ее вылечить». Дракон, бывший когда-то Юстасом, с готовностью протянул девушке опухшую лапу, вспомнив, как лекарство Люси излечило его от морской болезни в те времена, когда он еще не был драконом. Однако к его разочарованию волшебная жидкость только уменьшила опухоль и ослабила боль, но снять браслет не помогла. Теперь уже все столпились вокруг без опаски, наблюдая за лечением. Вдруг Каспиан воскликнул: «Смотрите!» и указал на браслет.